Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. И в гостях у нас сегодня главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Добрый вечер.
Я напомню сразу же наш номер для общения, номер СМС, плюс 7985-970-4545. И уже по интернету получено достаточно много вопросов к Дмитрию. И я бы хотела начать с вопросов касательно газеты. Потому что главный редактор...
Она выходит.
Газета выходит, да.
Завтра выйдет номер, да.
Но есть вопрос от людей, которые, может быть, в Москве ее и не читают. Когда возобновится работа самарской редакции «Новой газеты»?
Ну, самарская редакция большая для нас беда. Мы вынуждены там закрыть газету под беспрецедентным абсолютно давлением правоохранительных органов, таинственных людей в штатском и абсолютном бездействии, устранившейся от всего новой администрации, в частности, федерального инспектора Сычева и губернатора Артикова.
А напомните, собственно,
началось все с того, что дочка 19-летняя, сейчас вот ей 20 исполнилось, Настя Куртаджиева, дочка нашего редактора, была одним из тех, кто организовывал разрешенный, замечу, митинг марша несогласных в мае в городе Самара. Видимо, для того, чтобы прижать Настю, отомстить Куртаджиеву, в редакции были под предлогом нелицензионных программ изъяты все компьютеры. Все это вранье с нелицензионными программами. Мы просто не можем дождаться суда. Достаточно сказать, что Куртаджиеву 5 месяцев не предъявляли никакого обвинения, что нарушает все возможные законы. Всем привет из Страсбурга, особенно губернатору Артикову, этой области, которая считалась приличной по инвестиционному климату, а оказалась абсолютно халуйской в этой новой администрации. Компьютеры изъяли, мы не смогли там продолжать выпуск. Но больше того, продолжилось преследование дочери Куртаджиева, за ней установлена слежка. Ее однажды даже арестовали по подозрению в двойном убийстве, потом извинились, сказали, ой, простите, никого она, конечно, не убивала, но она могла оказать сопротивление милиционерам. Вот на таком уровне действует в продвинутой, всегда считающейся демократичной, при полном попустительстве этих властей, специальные службы. По поводу Куртаджиева. Пока ведется все это разбирательство, с него взяли подписку о невыезде. Видимо, боялись, что такая заметная фигура, как Сергей Куртаджиев, может куда-то незаметно притвориться кустиком. Uh-huh. Куртаджиев кустиком не притворялся. Он ходил фактически по несколько раз в неделю в прокуратуру, в милицию. Однако на днях следователь Маслов... Вот я очень хочу, знаете, Оль, вот для меня очень важная история самарская. Простите, что я на ней задерживаюсь.
Ну, это правильно.
Но, знаете, вот мы всегда говорим «власть», или говорим «Кремль», или говорим там «государственная машина», или там
они.
«Плетью обуха». «Они». «Плетью обуха не перешибешь». Значит так, вот у всех этих типов, начиная от губернатора-миллиардера, который тольяттинским рабочим на автовазе, будучи директором, зарплату не платил, а доход у него за прошлый год 1 400 000 000 рублей. Значит, вот этот губернатор Артиков, кончая следователем Масловым Вадимом, который сейчас объявил Куртаджиева в розыск. То есть сейчас Куртаджиева, который каждый день находится в прокуратуре, в милиции, дает показания, объяснения, живет и работает собственным корреспондентом и не получал ни одной повестки. Вот этот человек по фамилии Маслов, который, когда у него спрашивают, зачем это делают, воздевает глаза к небу, видимо, демонстрировали каких-то там людей в черных, которые ему привиделись. Это руководство правоохранительных структур. Мы выясним пофамильно, вот сколько угодно времени я на это угробил, выясним пофамильно всех, кто это делал. Потом подадим на них в суд. Мы их будем преследовать повсюду за такую травлю, Куртаджиева. Теперь ему вот дали премию, он должен будет приехать сюда на бал пресса, ему вручена премия Союза журналистов.
Золотой.
Но он же теперь в розыске. Ну, в одной из номинаций, да. Он же теперь у нас в розыске. Когда ему до этого вручали, здесь был номинант на премию Сахарова, он пришел попросить разрешения съездить в Москву на 2 дня и вернуться туда. Ему сказали, нет, вы знаете, завтра будут допросы. До этого 5 месяцев не предъявляли обвинения. В общем, они думают, что могут измываться, как могут. Я же с ними поступлю, безусловно, по закону. Надеюсь, что закон будет чрезвычайно суров, но справедлив и без этих халуйских издевательств. Их фамилии я буду оглашать.
Верите, что по суду вы чего-то можете добиться?
И по суду, и мы обратились сегодня к... Завтра выйдет этот номер. к абсолютно, на мой взгляд, вменяемому человеку, господину Бастрыкину, руководителю Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, с просьбой дать оценку деятельности своих подчиненных. Что это они придумали за такую штуку? Объявить человека во всесоюзный, во всероссийский розыск. Это же он должен быть преступником, он должен скрываться. Как это так манипулирует такими важными и серьезными нормами закона? Мы потом, я думаю, вернемся к ситуации с Алексаняном, которого смертельного больного оставили под стражей на глазах у всей страны. Тут пытки нам устраивают еще над беззащитными людьми.
А скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот если смотреть в целом вообще на ситуацию, вот вы говорите, да, власть, они там и так далее, это выстроенная вертикаль, о которой мы говорим, или это все-таки на местах всевозможные глумления, на которые просто более высоко стоящие люди не обращают внимания, просто нужно привлечь их внимание, и барин приедет, барин рассудит?
С одной стороны, я думаю так. С одной стороны, я думаю, ну вот там дочка главного редактора «Новой газеты» в Самаре участвовала в митинге «Марша несогласных». Значит, нужно же, ведь таким образом представить ее таким страшным монстром, чтобы круглосуточно за ней следить, значит, следить за ее там товарищами, за ней по подъездам, по всему, представить ее монстром, чтобы на устранение данной угрозы получить большое финансирование. А для этого угрозу надо создать. Я абсолютно уверен, что местные вот эти вот люди, они несут точно такую же ответственность. Вы знаете, Нюрнбергский процесс, вопрос об эксцессе исполнителя, он решил. Он приравнял тех, кто исполняет преступный приказ, к тем, кто преступный приказ отдает. Мы непременно сообщим все фамилии тех, мы будем их выяснять, этих таинственных людей, которые приезжали из Москвы командовать правоохранительными органами, и всех нынешних работников, в том числе вот этого следователя Маслова, в том числе начальника УВД, всех их назовем поименно и пофамильно. Поименно и пофамильно. Будут долго-долго всю эту историю в страшном кошмаре вспоминать. И, естественно, обратимся и к президенту, и к международному сообществу, чтобы оценили всю эту ситуацию. А насчет того, с каким энтузиазмом они это выполняют, приказ ли это из центра, или они такие, знаете, у нас, конечно, главный праздник, это уже, конечно, Хэллоуин. Это такой, по выражению Виктора Сергеевича давнему Розова, халуяш, перешедший в такой Хэллоуин. Вот с этим круглосуточным праздником послушания, с праздником послушания мы имеем дело.
Ну, вот, кстати, несколько вопросов, естественно, касались и судьбы дела Анны Политковской, и судьбы дела Щекочихина. Тоже ведь дело есть, вы за этим следите. Какие-то подвижки есть?
Я на «Эхе Москвы» регулярно стараюсь вашим слушателям, во многом это и наша аудитория «Новой газеты», об этом рассказывать. Я пока могу сказать, повторить приблизительно то, что я говорил здесь около месяца назад. Уже абсолютно понятно, что в деле Анны Политковской в качестве организатора преступления замешаны действующие сотрудники Федеральной службы безопасности. Скорее всего, об этом знали их непосредственные начальники, а также замешаны действующие офицеры и средний, младший командный состав московской милиции. Во всяком случае, для нас, я не буду говорить за следствие, но мне кажется, что и следствие, осторожно скажу, и очевидно, что эти люди сделали все, чтобы бригада киллеров установила, где находится Аня, во сколько она приедет за продуктами, чтобы отвезти в больницу маме, во сколько она соберет, чтобы поехать в больницу к больному папе, извините, к дочке, потому что папа к этому времени, она как раз на днях папу похоронила. Вот эти люди, используя возможности государственной службы, следили за ней на казенном автотранспорте с использованием казенных технических средств, фактически сдали ресурсы специальных служб в лизинг организованным преступным группам. И уже иногда вплоть до смешения, уже трудно иногда различить, где из них кто.
Но, тем не менее, вы продолжаете говорить, что вы будете обращаться по закону, по официальным каналам, вы будете вот и дальше действовать таким же образом.
Нет срока давности. Вот мы посадили все-таки с помощью прекрасных милиционеров из Набережных Челнов, исследователей из Татарии, убийцы Игоря Домникова, они сидят за решеткой, хотя вице-губернатор Липецкой области Доровский еще на свободе, но сядет, поскольку он заказчик преступления. По Юрию Щекочихину господин Бастрыкин выполнил свое обещание. И ведется проверка, она продлена, там ведут достаточно сложные экспертизы.
Ну, экспертизы специфического характера. То есть что-то все-таки двигается, вот что я хочу услышать.
Я вас хочу порадовать, на мой взгляд, да, на мой взгляд, да, двигается. Вот до какого предела, до какой границы, до чьих интересов это будет двигаться силами государственной машины, я пока не знаю. А то, что мы это будем продолжать до того, чтобы дойти до истины, это тоже абсолютно точно и очевидно.
Вот наш слушатель Иосиф пишет, ну, не без иронии, конечно, напечатайте в вашей газете не только фамилии этих преступных следователей, но и адреса, пусть попробуют общественное внимание на себе, пусть их узнают на улице. Ну, может быть, это уже и перегиб, но в этом что-то есть.
Вы знаете, мне, я, наверное, не напечатаю адреса, я...
Можно фотографии?
Наверное, этого не напечатаю. Да, фотографии, чтобы этих людей знали в лицо, что они разыскиваются Страсбургским судом, да, безусловно. Вот я их объявлю в розыск, а не они, Куртаджиевы, мне объявят розыск. Это да. Но вы знаете, вот когда мы говорим, вот сейчас наш акционер Лебедев, газета этим занимается, мы стараемся каким-то образом создать мемориал жертвам сталинских репрессий, и все время осекаемся на том, что говорим только слово «жертва». А ведь нужно, чтобы и палачей знали в лицо.
Да, не так давно, кстати, возникал этот вопрос, палачей, и вас палачей. В эфире обсуждали.
Вот нужно, чтобы знали тех, кто писал 20 миллионов доносов в нашей с вами стране. Нужно, чтобы знали палачей в лицо. Я полагаю, что если этот мемориал удастся, а мне кажется, наш акционер, господин Лебедев, страстно к этому стремится, то уж галерея палачей, галерея людей, которые думали, что они облечены властью и погонами для того, чтобы проявлять всю свою омерзительную сущность. Знаете, я был потрясен, извините, чуть задержусь на этом, на 10 секунд. В Томске сейчас вот разбираюсь с одним из палачей, начальник НКВД, Овчинников. Хотел он завести роман с девушкой, женщиной, у которой был прекрасный муж, профессор, изучающий Гегеля. Так вот он его арестовал, а потом долгое время над ней измывался, то беря одну часть челюсти нижнюю, то потом беря верхнюю часть челюсти, то потом передавая кашку, а расстрелял его в тот же вечер. Вот я очень хочу, чтобы фотография этого НКВДшника Овчинникова была всем известна. Чтобы мы-то... Вот их много таких. Вот эти масловые в Самаре начинают с мелочи, а могут дойти до того же, почувствовать свою безнаказанность. Вот вдыхая раздутыми ноздрями безнаказанность, они могут до многого дойти, их надо тормозить.
А скажите, а не будет ли в такой ситуации, вот если действительно довести до конца все вот эти идеи, которые периодически озвучиваются и возникают, что нужно всех поименно назвать и с той, и с другой стороны, жертвы палачей, что это не приведет к каким-то... Ну, каким-то невероятным сдвигом, когда люди будут узнавать что-то о своих родных, там, о каких-то приятелях там, старых. И вообще мир начнет шататься, и неизвестно, к чему это приведет.
Ну, а так мы с вами, Оля, абсолютно уверены, я здесь на студиях Москвы это говорил, и еще раз повторю, мы получим еле-еле вылетевший из этого учебника, который дали детям, но оставшийся в учебнике для учителей, абзац из учебника Филиппова, саратовского друга единоросса Володина, о том, что Сталин – это эффективный менеджер, который репрессиями принуждал элиту к совершению масштабных реформ. Да. Понимаете, вот мы и получим, что государство всегда оправдывает любые жертвы, лишь бы, а вдруг, оно становится гуманным в тот момент, когда оно вдруг вы что-то неприятное про себя узнаете. Ничего-ничего, как-нибудь переживем, ну и про вас узнаем, что вы вытворяли. Да. И как вы доносы сделали социальными лифтами, чтобы люди двигались к соседней спаренной там комнате в коммуналке, закладывая соседа. Вот про, надо знать про это.
Тем более, что каждый, кто жил в этой коммуналке, он, в принципе, знал, кто на кого стучал.
Знал.
По большому-то счету. И знал, где чьи, кто в этой квартире
теперь живет. Оля, я с вами же согласен. Вот, да, согласен.
Понятно. Тогда мы отвлечемся вот от власти вообще и перейдем к частностям. Значит, у нас уже идет президентская кампания. Очень интересно и увлекательно.
Вы заметили?
Она идет, да. Угу. Она идет. Это видно почему. Потому что, во-первых, Дмитрий Медведев у нас выступает на гражданском форуме, рассказывает всякие удивительные вещи, в сущности программные, потому что он говорит о том, как нужно будет поступать со странами-изгоями, как Россия будет вести свою рыночную экономику к счастливому будущему и так далее. Вот. А еще идет некая чехарда с регистрацией кандидатов. Значит, у Касьянова вот вчера была история с его неправильными фальшивыми подписями, а сегодня почему-то пошла волна по поводу Зюганова, который якобы может сойти с дистанции. Чем-то он недоволен, что-то ему обещали, чего-то он не получил. Ему-то не надо было 2 миллиона собирать, но у него другие какие-то вопросы. Значит, по последним сообщениям, вот у нас Иван Мельников выступал, зампред ЦК КПРФ, И сказал, что в руководстве партии снятие Зюганова с выборов еще не обсуждалось, но такое вполне возможно. Вот как вы видите картину, если вдруг Касьянова не регистрируют, Зюганов снимается, что мы получаем?
Вы знаете, Геннадию Андреевичу можно относиться с таким политическим уважением за то, что он в течение уже полутора десятков лет сохраняет свой ядерный электорат, занимает свою партию, я категорически не сторонник.
Ядерный – это в смысле ядро, а не в смысле бомба.
Да. Вот. Однако, я не знаю подробностей этой ситуации, но если это вторая уже угроза снятием, потому что первая уже была...
Не его угрожают, это уже было.
Да. Это ведь было еще перед началом кампании, когда в случае, если, то тогда, значит, возможно снятие. Это помните, когда коммунисты говорили, что они могут и не пойти в Думу, если там что-то будет с комитетами, но пошли в Думу. Это все похоже, знаете, я недавно прочитал, был в 19 веке один из графов Толстых, до этого работал, по-моему, министром образования, у него была удивительная болезнь. Он воображал себя конем. И вот когда конь начинал буйствовать и взбрыкивать, у него в особняке был специальный загон, куда его ставили, он там ржал, взбрыкивал. Ржал, взбрыкивал, выпускал из себя вот этот дух боевого коня, после чего впрягался в повседневную политическую и деловую рутину.
Опять же, чувствую себя конем, но уже в другой форме.
Да. Значит, вот, собственно, что я могу сказать по этому поводу. По поводу Касьянова. Я не сдавал свою подпись в этих списках, не собирал эти подписи, что называется, не стоял над сборщиками со свечою. Однако то, что известно мне, достоверно известно мне, что сначала касьяновские подписи потеряли, проверяли те же самые люди, которые в прошлом году занимались этим в Центризбиркоме. Это первое. Второе. Наш собственный корреспондент из Санкт-Петербурга, Коля Донсков, сообщает, но для меня вещь просто омерзительная, честно сказать. Начали искать сборщиков подписей Касьянова в Санкт-Петербурге, вызывать их ночью, приходить к ним домой вечерами, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники Федеральной регистрационной службы, хотя она не является оперативной службой, она не относится к субъекту оперативной рыскной деятельности, ночью приходить к этим людям и спрашивать, вы собирали подписи за Касьянова, а вам за это деньги платили, а вы вообще подписи подделали? Это что означает? Это означает, друзья, следующее, что в Центральной избирательной комиссии были сданы подписи с листами, где указано, те, кто эти подписи собирал, из Центральной избирательной комиссии, начали осведомлять правоохранительные органы о личностях этих людей.
Ну, там речь шла вообще об уголовном деле, что здесь фальшивые документы сфабрикованы.
Хорошо.
И этих людей нужно просто уже под уголовную ответственность
Я
привести.
Не знаю точно ситуацию в Вишкарале. Я вижу, что там человек то дает показания, то
он,
не дает.
Да, вчера был у нас в эфире его голос, и он говорил, что он именно потому, что сборщиц женщин привлекли к какой-то ответственности,
вот он
написал эту бумагу,
Значит,
а потом от всего отказался.
Но представляете, когда из органа, то есть ЦИКа, который обязан следить за справедливостью, тонкостью. В каком-то смысле ведь у нас в культ возведено тайное голосование на выборах президента. Выдают правоохранительным органам для выборочной ночной проверки, профилактирования, как в 70-е ГБшные, значит, годы, фамилии этих людей. Ну, на меня это вопрос действует отталкивающе. Физиологически это омерзительно за тех людей, которые позволили себе это сделать.
Я прошу прощения, хотела бы процитировать. Вчера вот здесь была на вашем месте Евгения Альбаци. Она, например, сказала, что абсолютно невозможно в нашей стране собрать 2 миллиона абсолютно чистых и честных подписей за такой срок и при таких возможностях, то есть без административного ресурса. Потому что это либо очень дорого, либо это просто вот физически нереально. Вы считаете, этот закон вообще, в принципе, исполним по сбору подписей?
Видите ли, в чем дело? Значит, все приспосабливаются. Вы знаете, уже создан и рынок этих самых сборщиков, и существуют уже целые структуры, которые
этим занимаются. Ну, то есть просто у кого больше средств, тот больше подписей собирает.
Участвовать вообще в этом или не участвовать? Тут же Касьянов решил в этом участвовать. Тут же Немцов решил в этом не участвовать. Ну, значит, вот теперь мы видим, что соблюдаешь ты закон или не соблюдаешь, решение все равно принимается исходя не из закона, а исходя из одного человека, который должен сказать будет до 26 числа Центральной избирательной комиссии, пропустите Касьянова или не пропускайте Касьянова. И мы знаем, этого человека. И, естественно, посмотрите, какую позицию занимает ЦИК. Он говорит, что это можно и так будет истолковать. Если вот мы сейчас найдем
еще 200
списке,
тысяч проверим,
или,
и они
значит,
окажутся
вот
правильными.
Так истолковать. Что да. это означает? Это означает только одно. Если бы они действовали только в рамках закона и нашли бы 15% испорченных подписей, сказали бы, слушайте, ребята, ну все, до свидания.
А тут
но они же, но они же
гораздо.
Ждут, когда им скажут, что мы можем, Ваше Величество, одень-ка, брат Елдырин, на меня шинель. Ведь чья собака-то? Генеральская укусила? И не генеральская. Вот это такой коллективный Елдырин сейчас находится в ожидании звонка с достаточно потными ладонями. И ждет, в какую же сторону это дело сейчас повернут.
Ну вот на Богдана вот получено, видимо, разрешение, потому
ну,
что
послушайте.
Ему, у него при голосовании он получил там какую-то сотую долю процента, угу. а при сборе подписи он собрал два с лишним миллиона. И они, причем процент фальшивых там нашелся очень незначительный.
Ну, видите ли, я не большой поклонник ЖЖ, я скорее слушаю «Эхо Москвы», но дали
мешает.
Мне распечатки, значит, вот этого Богданова, человека-спойлера, значит, вот сопровождающего и оттягивающего на себя процессы, такого тюнингового демократа. Он же один из кандидатов доносит на другого кандидата, на Касьянова, о том, что у него неправильно собираются подписи. Он как бы так наивно все это сделал, что стало понятно вообще, зачем его создали. Сегодня наш сотрудник, редактор отдела политики Андрей Липский у Чурова спросил, большой ли процент брака? Нет, говорит, очень маленький, 3,2. И тогда Липский задал вопрос, скажите, пожалуйста, уважаемые господа, в ЦИКе он был сегодня, он был в застенках ЦИКа, в этих подвалах смотрел все эти подписи. Слушайте, говорит, а вообще у кого-то был процент еще меньше испорченных подписей, чем у Богданова.
Вчера вообще, по-моему, 2,6
говорили. Люди замялись. Да, может быть, уже и 2,6. Угу. Люди замялись и сказали, был. У Владимира Владимировича Путина было 2%. Ну, больше после этого ничего мне говорить, пояснять, значит, и рассказывать не надо. А по Касьянову, я думаю, они решают, видите ли, Касьянов же ведет себя не как там маргинальный человек, который там безопасен. Он ведет себя фактически как премьер-министр. Я думаю, что многие элиты воспринимают его по-прежнему как человека, знающего, как работает власть.
Но все-таки бывший человек, и с плохими всякими вокруг
историями. Да, а вот когда встанут два человека в дебатах, и когда дадут эфирное время, то ведь, конечно, это такой ресурс, который ну, святым образом контролируется, и сделать его чуть-чуть не под контролем, видимо, все-таки страшновато. Вот мы сейчас, собственно говоря, и посмотрим.
Мы обязательно посмотрим, потому что программа «Особое мнение» на этом не заканчивается, а только прерывается ненадолго. У нас в гостях главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Меня зовут Ольга Журавлева. Программа «Особое мнение». Никуда не уходите. В Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов упрекает российские СМИ в стремлении подтолкнуть его к отказу от участия в президентских выборах. По мнению Зюганова, кампания против него сознательно развернута журналистами. Нас очень активно подталкивают к импульсивному политическому жесту, но такие вопросы под действием эмоций не решаются, цитирует Зюганова Интерфакс. Вопрос о дальнейшем участии Зюганова в президентской гонке будет решаться коллективно. Отмечу, что на данный момент официально зарегистрированы 3 кандидата на пост главы государства. Это кандидат от «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. До конца этой недели Центризбирком примет решение относительно регистрации 2 самовыдвиженцев – бывшего премьера Михаила Касьянова и лидера Демпартии Андрея Богданова. Обеспокоенность ситуации вокруг организации «Голос Беслана» выражает международная правозащитная организация Human Rights Watch. Первое, что приходит в голову, на организацию оказывается давление по политическим мотивам, считают правозащитники, передает Интерфакс. Хотят заставить молчать активистов, которые поднимают неудобные для власти вопросы, заявил замглавы московского отделения Human Rights Watch Александр Петров. Напомню, в материалах этой организации прокуратура Ингушетии нашла документы экстремистского характера. Роскосмос учтет все замечания по навигационной системе ГЛОНАСС, которую сегодня высказал первый вице-премьер Сергей Иванов. Как передают РИА Новости, в компании готовы в самое ближайшее время реализовать его указания по дальнейшему развертыванию и повышению качества работы ГЛОНАСС. Иванов, напомню, заявил, что точностные характеристики глобальной навигационной системы, которая введена в строй на территории нашей страны в конце 2007 года, не соответствуют современным требованиям.
Почти 20 тысяч офицеров полиции проводят акцию протеста в Лондоне, требуя индексации заработной платы. Как передает ЭТАРТАСС, обещанное ранее сентября 2007 года повышение оплаты труда было отложено в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии до декабря прошлого года. Блюстители порядка требуют задним числом выплатить им индексированную часть зарплаты, начиная с сентября, в соответствии с рекомендациями политического арбитражного трибунала. Кризис на фондовых рынках благоприятен для стаб-фонда России. Кризис повышает доходность этого фонда благодаря правильно выбранной стратегии управления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минфине нашей страны. Сообщается также, что государственные облигации, как наиболее безопасные, в таких условиях растут в цене. Между тем, индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, вновь откатился ниже отметки в 1900 пунктов. Таким образом, он достиг уровня августа прошлого года, передает Интерфакс. Индекс ММВБ упал почти на 4,5%. Это происходит на фоне мирового кризиса на фондовых рынках. Между тем, как считает глава российского Минфина Алексей Кудрин, экономика нашей страны в состоянии справиться с мировым кризисом. Курс доллара на завтра 24,63 евро, 35,98. И о погоде ночью в столице от минус 6 до минус 8, завтра днем от 5 до 7 мороза. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкино, Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Рекламу дал, телефоны указал, а клиентов маловато. Конечно, не могут дозвониться, когда все телефоны заняты.
Вам пора подключить Logic Line Office. Многоканальный телефонный номер. Он не требует установки, удобен в обращении, выполняет функции офисной АТС. Если у вас несколько офисов, свяжет их в единую сеть.
Только до 29 февраля.
Подключение простого номера стоит в 3 раза дешевле.
Красивые номера по специальным ценам.
Узнайте подробности по телефону 105-05-55.
Logic Line Office.
Клиенты останутся с вами надолго.
105-05-55.
Если у тебя есть особое мнение, не держи его в себе. Дай ему выйти наружу.
Главный редактор газеты «Завтра», писатель-прозаик Александр Проханов с особым мнением каждую среду после 7 вечера.
Глобальные рынки и Россия. Насколько мы уязвимы? Такова тема очередной программы «Большой дозор». У нас в гостях директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. Программа «Большой дозор» в среду после 9 вечера.
Уважаемые болельщики, «Спортканал» целый час с понедельника по четверг с 23-х. А в пятницу в 22 футбольный клуб. Болеем на здоровье.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер еще раз. Программа «Особое мнение», ее ведущая Ольга Журавлева и наш гость сегодня главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Мы продолжаем разговор об актуальном. И вот, в частности, ну, про Зюганова мы, в принципе, уже все обсудили. Вот только
я что думаю, что Геннадий Андреевич останется, конечно.
В новостях прозвучало...
Опытный боец.
Да, обвинение, то, что все придумали журналисты. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Но у нас есть и другие кандидаты, и другие вопросы.
В 18-м году там еще кто-то что-то придумал. Геннадий Андреевич, не снимется,
Ну, хорошо. Значит, пишет нам экономист Олег. Как вы думаете, Медведев будет продолжать ту же политику, что и Путин, хотя бы на словах? Или он будет ее постепенно менять?
Вы знаете, мне понравилось вот это выступление.
Вот как раз о словах Медведева.
Мне понравилось это выступление Медведева, особенно Чулпан Хаматовой. Когда она очень важные вещи там сказала, чтобы детям эту квоту-то, отменили эту квоту, чтобы их сразу оперировали, а не ждали. До этого ведь и с помощью ее же фонда, ее Дины Корзун, вот актеров театра «Современник» замечательных Панюшкина, наших читателей, наших публикаций, отменили же еще одну страшную квоту. При тяжелых операциях родители должны были найти треть денег. Иногда операция стоила 100 тысяч евро. Где найдет человек из провинции 33 тысячи? Это же ужасно. И вот многие люди, считающие себя элитой, живут в стране и считают себя элитой, где командир взвода получает 8 тысяч рублей, лейтенант, А дети стоят в очереди и могут не дождаться, чтобы умереть. Нет в стране элиты, в которой это происходит. И когда Медведев, в общем, с болью вчера на это откликнулся, я с уважением...
А он не знал раньше?
Я вот о чем. Я думаю, что знал. И я думаю, что... Ну, пусть хоть когда-то начинают... Хоть когда-то начинают, хотя бы... Вот перед выборами все перестают быть людоедами. Это хорошо.
Давайте
это,
будем каждую погоду выбирать.
Это хорошее предложение Журавлёвой. Я бы его оформил, имея конституционное большинство. В парламенте у меня пока нет такой возможности, но там посмотрим. Но самое главное, что меня в этой речи поразило. Вот посмотрите. Говорит Медведев, а параллельно нечто происходит в стране. Медведев говорит о том, о недопустимости правового нигилизма, о гуманизации общества. В это время фактически убивают больного Алексанян, я с ним не знаком. Я Ходорковского первый раз в жизни за решеткой, извините, увидел. Значит, убивают Алексаняна, оглашает какой-то там прокурор Хомутовский его диагноз. Еще неизвестно, прилюдно, где да? Это прилюдно, понимаете, на глазах всей страны, устраивая омерзительную пыточную, такую с тем, это человек, который еле-еле выносит свою боль. А в это время, это все идет в один день, а в это время говорит Медведев о гуманизации. В его выступлении говорится о социальных долгах, которые государство уже должно отдавать обществу, о стабильности, когда он накопил деньги, уже может. И в этот же день исчезает кровавол. Если бы я был вашим завтрашним гостем Прохановым, с прекрасным, а сегодняшним, с прекрасной теорией заговора, значит, в голове, то я бы, безусловно, сказал, ребята, это же делается именно так. Говорится о стандартах демократии, то, что она должна быть. И в это время ФСБ не запускают сюда Наталью Мораль, которая этой самой мерзкой элиты узнала, как распределяются ее средства и выводят за рубеж, и объявляют в розыск Манану Асламазян, человека, который сделал для своей страны, для нашей страны, обучив огромное количество профессиональных журналистов, очень много.
Еще одна организация у нас тут тоже недавно попала в шпионы. Я имею в виду Британский совет, который тоже, в общем, немало сделал.
И Британский совет. Мы говорим о том, что мы должны жить в содружестве. Значит, по 500 000 там, значит, учат английскому языку, культуре на средства, извините, британских, слава богу, не наших там, налогоплательщиков. И все это происходит ровно и накладывается на это выступление Медведева. Получается так, что кандидат в президенты, основной кандидат в президенты.
Единственный.
Основной кандидат в президенты. Он говорит одно. И параллельно с этим соответствующие службы и структуры страны устраивают абсолютную пародию на его слова, выворачивают их наизнанку и показывают, что стоят слова, а что стоит практика действия государственной машины. Меня это искренне настораживает. Я рассчитываю, что, может быть, значит, каким-то образом Медведев тоже посмотрит, что происходило в то время, когда он встречался в здании манежа, что происходило за пределами этого детского манежика на основной территории
страны. Вот наш слушатель Леонид, врач, пишет, Путин на своем опыте убедился, что преемнику не следует доверять. Ведь наверняка он обещал Ельцину продолжать его путь к демократии и свободе слова, но вскоре прихлопнул НТВ и так далее. Убедившись в вялой реакции на это так называемой широкой общественности, то есть нас с вами, он пошел по этому пути дальше. Почему предпочитает оставаться рядом? Поэтому предпочитает оставаться рядом с Медведевым во избежание его самодеятельности. Вот это и есть план Путина. Уйти, чтобы остаться. Как вы думаете, есть такой план?
Вы знаете, я...
Сконтролировать недавно... как можно дольше и как можно теснее.
Вот мы все ведем себя очень часто, как, знаете, такой большой коллективный мощный аппарат УЗИ, которым, значит, проверяют, что
или
там с сосудами.
Или гадание на кофейной гуще.
Или, да, еще... Скорее. Еще, да. Значит, я тут недавно прочитал книгу Ольги Андреевны Кучкиной, там прекрасный очерк о Адоевцеве и Иванове, поэте, который был очень дружен с Мандельштамом, и Мандельштам настолько его уважал, что даже предложил завести им совместную визитную карточку, где так и было написано «Иванов и Мандельштам». Значит, вот теперь есть у нас совместная визитная карточка двух людей, значит, Путин и Медведев, и пускай они там как-то разбираются. Для меня это важно сущностные вопросы, Аня. А сущный вопрос такой.
Вот о вопросах, простите. Елена Владимировна пишет, правильно ли я вас поняла, что премьер-министр в силу своего положения может успеть угнаться за всеми мерзостями, которые происходят в стране, и вовремя их пресечь? Лично я не рассматриваю его как Господа Бога. Ну и президент, соответственно, тоже. И там первый вице-премьер. Чего мы от них хотим-то?
Вот, видите, мы хотели бы, чтобы совпадало то, что они говорят, и свободные СМИ это бы контролировали, с тем, что реально происходит в стране. Реально в стране сейчас происходит не столько президентская борьба, сколько борьба за кресло администрации, главы администрации президента. На это дело выделяются для устранения разных придуманных угроз какие-то немеренные деньги. Вот один из фондов одного известного политика, как мне известно, я еще уточню, потом фамилию скажу, получил из госбюджета 20 миллионов долларов перед Новым годом. Их потребовали в администрации президента для устранения таких вот угроз. Медведев говорит на этом выступлении о том, что борьба с коррупцией как национальная программа. Посмотрите, дело Гранда и трех китов. Оно передано в суд с каким-то смехотворным ущербом для нашей вот этой так называемой элиты в 600 тысяч долларов. Позвольте. Позвольте. А где там роль бывшего руководителя Департамента экономической безопасности ФСБ Заостровцева? Его тихо убрали из Нижэкономбанка. Где роль заместителя генерального прокурора Бирюкова, Колмогорова, других, которые печатали все эти вещи, как они закрывали это дело?
То есть вся коррупция превращается в какую-то мелкую уголовщину?
В мелкую уголовщину, какую-то типа маленькую неуплату налогов. И за Паниковским гонится, значит, толпа кондукторов. Не-не-не-не-не. В этом же деле Гранда и трех китов. Где расследование эпизода? Убили главного свидетеля. Причем сначала его на машине придавили, а потом под охраной в госпитале Бурденко. Туда прошел киллер, убил его. Где это дело? Оно выхолощено. Оно как бы обществу говорят, видите, мы его в суд передали. Но с этим делом ведь для меня связана еще и гибель Юрия Петровича Щекочихина. Поэтому мы не можем дать выхолостить. Если это национальная программа по борьбе с коррупцией, ну тогда давайте же серьезно. Тогда давайте не играться в пародию, в такое формальное соблюдение всех этих дел. Давайте узнаем, кто Наталью Морель не пускала, какая от нее угроза национальной безопасности. Давайте, пожалуйста, узнаем, как расследуется дело Переверзнева, главного свидетеля убитого по делу Гранда и трех китов. Давайте посмотрим, каким это образом вот этот самый Минздрав предыдущий, кто сейчас советником будет у премьера, а сейчас у президента Зурабов, установили вот эту квоту для детей на операции, про которую говорит Чулпан Хаматова, хотя на строительство скоростных магистралей на днях только вот тендер выделен в размере там свыше 400 миллиардов рублей. Так может мы сначала эту черт с ней с этой магистрали, будем мы в Сочи дольше ездить? Дольше будем ездить, не 16 часов, а в два раза дольше. Будем ездить дольше в Сочи, но прооперируют детей. Уверяю вас, согласятся пассажиры. Вот давайте выяснять вот этих чиновников, всех их выяснять, вот этого Маслова, Вадима, Куртаджиевского, следователя.
Давайте выяснять.
Вот этих вот людей.
Соглашусь
вот,
да. Я с Дмитрием Муратовым, главным редактором «Новой
давайте,
газеты».
Давайте, нам рассказывайте про них, рассказывайте, присылайте.
Мы
с радостью познакомимся.
И вы пишите, и мы расскажем, и вы тоже присылайте, я имею в виду слушателей и зрителей. Спасибо большое. У нас в гостях был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.